Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: успех компании «Яндекс» на американской бирже NASDAQ. Снизят ли в России ставки социальных платежей бизнеса? Российской компании «Скартел» государство вернуло частоты для сетей мобильной связи четвертого поколения. Станет ли газопровод «Южный поток» европейским приоритетом, как «Набукко» – главный конкурент? Первый официальный кандидат на руководство Международным валютным фондом. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Компания «Яндекс», самая популярная в российском интернете поисковая система, завершила во вторник первичное размещение своих акций на американской бирже NASDAQ, где котируются в основном акции технологических компаний. Подобных размещений в новейшей российской истории было всего несколько. Первым из российских компаний сектора телекоммуникаций и информационных технологий разместил свои акции на зарубежных финансовых рынках «Вымпелком», один из трех крупнейших на сегодня в России операторов сотовой связи. В 1996 году на Нью-Йоркской фондовой бирже. С тех пор прошло 15 лет, но за это время лишь немногие российские компании этой индустрии смогли провести такие же размещения на зарубежных площадках, а последнее из них, именно на бирже NASDAQ, прошло 5 лет назад. Из Москвы аналитик Альфа-банка Юлий Матевосов.
С тех пор, вот за эти 15 лет, наверное, в основном они, конечно, были в области телекоммуникаций, потому что действительно Вымпелком разместился в 96 году. Следом за Вымпелком было размещение в 99 году компании Golden Telecom, которая впоследствии была куплена Вымпелкомом. Она размещалась как раз на NASDAQ. Это было, пожалуй, первое размещение на NASDAQ российской, ну или компании, скажем так, с российскими активами. Следующим было в 2000 году размещение МТС на Нью-Йоркской фондовой бирже. Дальше Comstar в 2005 году. Это, правда, в Лондоне. Ну и из, вот так скажем, новейшей истории это действительно был Mail.ru, который разместился в прошлом году и, собственно, задал некий новый тренд в размещениях уже интернет-компаний, чисто интернет-компаний.
На российском рынке поисковых запросов в интернете компания «Яндекс» – абсолютный лидер. Ее доля составляет примерно 65%. Это в 3 раза больше доли на этом же рынке мирового лидера среди интернет-поисковиков – американской компании Google. У нее пока 22%. Международные эксперты этой отрасли не раз отмечали, что Россия была и остается пока одной из немногих стран Европы, в которой на рынке услуг интернет-поиска компания Google не является еще доминирующим игроком. Чем объясняется такой разрыв? Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Capital» Константин Чернышов.
Видимо, здесь главная причина является все-таки особенности русского языка. Язык довольно сложный, и семантическая часть поисковой системы Яндекс на русском языке работает лучше, чем Google. Возможно, это еще объясняется тем, что все-таки доля русскоязычных пользователей интернета в меньшей степени пользуется английским языком для поиска, чем, скажем, европейские юзеры или юзеры Америки.
По некоторым прогнозам, количество в России интернет-пользователей в расчете на каждые 100 или 1000 жителей в ближайшие 4 года возрастет с 40 до 70%. Соответственно, вырастет спрос и на услуги поиска информации в сети. В каких частях этого рынка в России и за счет чего следует ожидать основного прироста? А сами такие прогнозы насколько совпадают с вашими? Юлий Матевосов, аналитик Альфа-банка.
Я бы сказал, что в целом, наверное, прогноз совпадает, и направление развития этих прогнозов тоже совпадает. Единственное, что, может быть, надо сказать, что то количество пользователей интернета, которое на сегодняшний день есть, оно, безусловно, сосредоточено в крупных городах, там, где есть такая техническая возможность. И дальнейшее развитие и распространение интернета, в том числе широкополосного доступа, будет идти в основном за счет регионов.
По результатам нынешнего первичного размещения примерно 16% акций компании «Яндекс», общая ее капитализация превысила 8 миллиардов. миллиардов долларов. Для сравнения, когда в ноябре прошлого года российский интернет-портал Mail.ru проводил первичное размещение своих акций на лондонской фондовой бирже, его общую стоимость оценили в 5,7 миллиарда долларов. Но общая капитализация Яндекс сколь сравнима с текущей рыночной стоимостью российских компаний других секторов экономики? Константин Чернышов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Полиметалл, например, он сейчас стоит примерно 6 миллиардов долларов на рынке. Транснефть около 8 миллиардов, 7,7. Компании энергетики, МРСК Холдинг, там 6 миллиардов стоит сейчас.
Юлий Матевосов, Альфа-Банк.
Если же сравнить, скажем, Яндекс с компаниями телекоммуникационного сектора, ну, такими как, скажем, МТС или Вымпелком, то здесь можно говорить о том, что МТС и Вымпелком где-то превосходят Яндекс от 2,5 до 3 раз. То есть там мы можем говорить о средней капитализации от 18 до 20 миллиардов долларов.
В ходе первичного размещения своих акций на американской бирже NASDAQ компании Яндекс удалось получить 1,3 миллиарда долларов. Это второй результат среди интернет-компаний мира после американской Google, которая в ходе первичного размещения своих акций в 2004 году получила почти 1,7 миллиарда долларов. Во вторник, в течение первого дня торгов на бирже NASDAQ, акции компании Яндекс подорожали сразу в 1,5 раза.
1 июня истекает срок исполнения поручения российского президента Дмитрия Медведева о подготовке обратного снижения общей ставки обязательных взносов в государственные фонды пенсионного, медицинского и социального страхования. С начала текущего года для большей части российского бизнеса, несмотря на все его протесты, она была повышена с 26 до 34% фонда оплаты труда. Сложность ситуации в итоге осознал и глава государства, предложивший правительству вернуть этот, по сути, налог на уровни, близкие к прежним. За неделю до истечения отведенного срока, как признает заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин, согласованного решения чиновникам пока найти не удалось.
Мы рассматриваем различные варианты выполнения поручения президента по этому вопросу. И ведем просчеты всех этих вариантов с точки зрения того, что это будет стоить федеральному бюджету. Пока окончательного решения о том, какие предложения правительство представит президенту, еще не принято.
Но если на сегодня Министерство финансов спорит с Министерством экономического развития все-таки о деталях снижения страховых взносов, то Министерство здравоохранения и социального развития, по данным газеты «Коммерсант», вообще против такого решения. Его аргументы сводятся к тому, что деньги, полученные от повышения ставок, уже расписаны на социальные расходы, и сократить их нельзя. Тем более, что и бизнес в своей массе, по словам Юрия Воронина, в результате практически не пострадал.
Мы сегодня уже, отработав первый квартал с тарифом 34%, из них 26% пенсионный фонд, видим, что в тень никто не ушел. Собираемость в сопоставимых условиях не упала абсолютно. И что особенно отрадно, мы наблюдаем по большинству предприятий, пускай небольшой, но рост заработной платы. Это свидетельствует о том, что крупный и средний бизнес спокойно переварил увеличение страховых тарифов, и это не сказалось ни на увольнении людей, потому что безработица не возросла, ни на заработной плате.
Впрочем, представитель министерства все же признает, что для малого бизнеса повышение ставок страховых взносов стало весьма болезненным. Поэтому, как пишет тот же «Коммерсант», на сегодня из реальных наработок у заинтересованных ведомств есть лишь варианты их снижения только для этого сектора экономики. Еще одним аргументом Министерства здравоохранения и социального развития против снижения страховых взносов, похоже, становятся опасения по поводу будущей сбалансированности бюджета Государственного пенсионного фонда. Власти не скрывали, что одной из основных целей, проведенной в текущем году реформы, была ликвидация дефицита его средств и обеспечение стабильности всей пенсионной системы страны. Эти задачи, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, и были определены властями страны.
Мы считаем заложенную систему пенсионного обеспечения в Российской Федерации в принципе правильной, нуждающейся в совершенствовании и развитии. Важнейшей задачей для нас является повышение пенсионного обеспечения граждан, имея в виду цель в течение ближайших 5 лет добиться того, чтобы средний процент замещения пенсии утраченного заработка составлял не менее 40%, как это указано в 102-й Конвенции Международной Организации Труда. Вторым показателем для нас является, что в течение 5 лет мы будем добиваться того, чтобы средняя пенсия составила 2,5 прожиточных минимума пенсионера. При этом мы однозначно заявляем о том, что в ближайшие годы повышение пенсионного возраста не подразумевается.
Кстати, в Государственной Думе также думают о том, как с наименьшими потерями для пенсионной системы выполнить поручение президента. Андрей Исаев продолжает.
Сейчас у бюджета есть деньги, на это обратил внимание президент, и бюджет готов взять за работодателей на себя это бремя расходов, связанное с ростом пенсий. Поэтому мне кажется, что возможно, как один из вариантов, по крайней мере комитет это предлагает, мы могли бы принять решение временного характера. То есть сейчас, когда у бюджета есть деньги, мы понижаем соответствующую ставку взносов, и бюджет замещает пенсионному фонду недостающую сумму. Это решение можно было бы пролонгировать на определенный период времени, до тех пор, пока у бюджета на это средства будут. Если мы предположим, что возникнет ситуация, когда у бюджета на это средств уже не будет, в этом случае такая норма будет отменена, и взносы будут выплачиваться в полном объеме.
Но даже такой вариант, как предполагает заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин, не избавит общество от новых дискуссий о функционировании пенсионной системы в целом, что в итоге приведет к очередной реформе начисления и выплаты пенсий.
Решение о взносах – это не такое простое решение. Вот взяли, снизили, из бюджета деньги направили в систему и все. Тогда придется делать новую пенсионную реформу. Я не говорю, что это приведет к уменьшению размера пенсии, нет. Мы, по крайней мере, будем категорически против этого выступать. И полагаю, что те заявления, которые были сделаны, достаточные гарантии, чтобы этого не допустить. Просто это будет другой облик системы, другой принцип формирования ее обязательств. А это, конечно, потребует серьезной подготовительной работы.
Президент же Дмитрий Медведев пока полон решимости добиться от правительства выполнения своего поручения в полном объеме. На встрече с министром финансов Алексеем Кудриным в понедельник он напомнил, что хотел бы увидеть варианты не косметических изменений, а снижения ставки взносов для всех.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Российской компании «Скартел» государство вернуло частоты для сетей мобильной связи четвертого поколения. Станет ли газопровод «Южный поток» европейским приоритетом, как «Набуко» – главный конкурент? Первый официальный кандидат на руководство Международным валютным фондом. Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор предоставила компании «Скартел», оказывающей под брендом «Йота» услуги широкополосного мобильного доступа в интернет, повторное разрешение на использование частот в диапазоне от 2,5 до 2,7 ГГц. Об этом сообщила во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя Роскомнадзора. Это тот самый частотный диапазон, который российские операторы намерены использовать для работы мобильных сетей связи четвертого поколения, базирующихся на технологическом стандарте LTE. Возвращаемые ныне частоты были предоставлены компании «Скартел» еще весной прошлого года, но уже в июле вновь были отозваны. Чтобы в новых сетях операторы могли бы в полной мере использовать возможности технологии LTE в части скорости передачи данных, разрешенного теперь диапазона в 200 МГц теоретически хватило бы на нескольких операторов. Из Москвы управляющий партнер компании X-Consulting Константин Анкилов.
Есть теоретическая сторона вопроса. 2,5 ГГц и 2,7 ГГц предполагают наличие теоретически большого количества диапазонов внутри этого диапазона, достаточного для того, чтобы предоставлять услуги большому количеству операторов. Но это только теория. И в реальности операторы ориентируются на то, чтобы предоставлять услуги, имея в своем распоряжении полосы шириной в десятки мегагерц, в пределах до 100 мегагерц. И этого, по крайней мере, на ближайшее время будет достаточно. Пределов, конечно же, желанием нет. Хочется иметь больше, но в действительности мы будем, я думаю, что в будущем жить в условиях, когда отдельные операторы будут иметь десятки мегагерц в своем распоряжении.
Если сами частоты для сетей мобильной связи четвертого поколения в стандарте LTE столь дефицитные, какую из двух моделей их распределение могут в итоге предпочесть? Разделить понемногу между несколькими операторами или предоставить большую часть одному, у которого другие могли бы арендовать отдельные полосы? Константин Анкилов, компания X-Consulting.
Теоретически возможны оба сценария, и даже сценарии, когда одна компания является ответственной непосредственно за сеть, а другие компании занимаются продажей услуг, наполнением ее. Такая ситуация кажется красивой и в теории правильной, но практика показывает, что эта теория, которую предрекают уже много лет, что мы к ней придем, не только в России, но и в мире, пока не реализуется. операторы предпочитают контролировать максимум всего этого процесса, чтобы были собственные частоты, чтобы было собственное оборудование, которое предоставляет собственные услуги компании. Поэтому основная модель будет, конечно же, та же самая, какую мы имеем на рынке сотовой связи второго поколения GSM или третьего поколения 3G, что не исключает сосуществование и той, и другой модели.
Вновь возвращаемые компании Skartel частоты нужно ли будет еще, как говорят, расчищать, то есть фактически оплатить перевод на другое оборудование нынешних пользователей этих частот, главным образом силовые структуры. Аналитик банка ВТБ Капитал Виктор Климович.
Изначально эти частоты выдавались Skartel для технологии WiMAX. И, в принципе, компания изначально уже получила чистые частоты, то есть их не нужно было расчищать. Впоследствии, из-за того, что, насколько я понимаю, компания не выполнила все лицензионные требования, эти частоты у нее отобрали, и сейчас, вот в соответствии с этим мировым соглашением, она получает их обратно. То есть, по идее, компания должна уже получить частоты, на которых она может осуществлять деятельность. Единственный момент, получила ли она те же частоты, либо она получила еще какие-то дополнительные частоты. Но, скорее всего, она получила те же частоты, поэтому в этом случае она при прочих равных может уже запускать свои услуги.
Если и расчистка этих частот не потребуется, можно ли говорить, что само их возвращение компании Skartel снимает последнее препятствие на пути создания в России мобильных сетей связи четвертого поколения, базирующихся на стандарте LTE? Именно на это, в частности, ориентирован альянс трех ведущих в России сотовых операторов, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, а также государственный Ростелеком и самой Skartel, об учреждении которого участники заявили в начале апреля. Виктор Климович, банк ВТБ Капитал.
Компания Skartel начинала вот как раз под брендом Yota деятельность как WiMAX-оператор. И все частоты, которые она получала, это были частоты для технологии WiMAX. В принципе, она не сильно отличается с LTE, технологии, которая является общепризнанной в мире как вот четвертое поколение, но все равно некие отличия есть. И на настоящий момент вот как раз вот этим вот недостающим звеном является принятие в нормативных актах о так называемой технологической нейтральности, что подразумевает под собой, что если компания получила какой-то частотный диапазон, то она может при условии, что она не нарушает работоспособность всех других устройств, в других диапазонах, других операторов или других ведомств, то она может использовать эти частоты под любую другую технологию. И вот после того, как эти нормативные акты будут приняты, насколько нам известно, Министерство связи уже разрабатывает нормативную базу для этого, то вот с этого момента Skartel совместно с другими участниками Альянса, они смогут уже использовать эти частоты для строительства сетей именно LTE, то, в чем заинтересованы все операторы.
Роскомнадзор России предоставил компании Skartel, оказывающей под брендом Yota услуги широкополосного мобильного доступа в интернет, повторное разрешение на использование частот в диапазоне от 2,5 до 2,7 ГГц. Этот частотный диапазон российские операторы намерены использовать для работы мобильных сетей связи четвертого поколения, базирующихся на технологическом стандарте LTE.
Министерство энергетики России и концерн «Газпром» в ходе презентации в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе намерены обсудить возможность предоставления проекту газопровода «Южный поток» статуса трансевропейской сети, что по уровню льгот уравняет его с альтернативным проектом «Набукка». «Южный поток», который «Газпром» собирается проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию, на сегодня является для компании одним из приоритетных проектов по сооружению новых экспортных маршрутов для российского газа. К строительству его морской части уже привлечены две европейские компании – итальянская Eni и французская Electricité de France. Но российской стороне требуется большая поддержка Евросоюза. Насколько оправдана такая экспортная политика «Газпрома», говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
В данном случае речь идет об энергобезопасности. С точки зрения «Газпрома» более безопасно строить независимый газопровод через море, чем вести его через транзитные страны, потому что мы уже не раз видели, что транзитные риски, они бывают очень большими.
Основные транзитные риски для России, о которых говорил эксперт, ранее были связаны с Украиной, и решение о строительстве новых экспортных маршрутов для российского газа, прежде всего Северного и Южного потоков, принимались еще при прежнем руководстве этой страны. С ним отношения у России не складывались, свидетельством чему были практически ежегодные проблемы с поставкой топлива европейским потребителям. Но теперь, после появления в Киеве более лояльной Москве власти, ситуация изменилась. В новых условиях, по словам генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, целесообразность строительства Южного потока становится не столь очевидной.
Понятно, что Южный поток реализуется вовсе не от хорошей жизни. Проблема очень простая. На сегодняшний день через Украину экспортируется в разные годы от 90 до 120 миллиардов кубов газа. Если не строить Южный поток, то как нам обеспечить поставки такого объема газа на европейский рынок, если на сегодняшний день альтернатива такому объему газа просто нет. Я имею в виду альтернативу Украине как транзитному государству. Поэтому Южный поток задуман был не от хорошей жизни, а потому что Украина ведет себя достаточно грубо. Она использует трубу как важнейший элемент давления на Россию. Я это говорю к тому, что если бы Украина поддержала идею Путина о вхождении нафтогаза в «Газпром», тогда необходимости строить Южный поток у России бы не было.
Схожего мнения придерживается партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Южный поток, он с самого начала был абсолютно некоммерческим проектом. Если бы были нормальные отношения с Украиной, если бы «Газпром» не требовал контроля над всеми звеньями цепочки, тогда при налаживании связей можно было бы вполне и воспользоваться украинской системой передачи газа, расширить ее, модернизировать. Причем стоимость этого была бы незначительная. Может быть, для всей модернизации потребовалось бы примерно 4,5 миллиарда долларов по сравнению с 23, а может быть и больше миллиардов на Южный поток.
Однако попытка объединения «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», о котором ранее говорили в Москве, так ни к чему и не привела, поскольку в этой сделке речь могла бы идти только о поглощении меньшей компании со стороны большей. Также фактически остановились и переговоры о создании совместного предприятия, поскольку «Газпром» хотел бы получить в качестве взноса в его активы украинскую газотранспортную систему. На это Киев не соглашается, одновременно продолжая убеждать Россию в ненужности Южного потока. Такая позиция Украины, как считает независимый аналитик Александр Разуваев, вряд ли что-то изменит.
Да, Россия может пойти на какие-то уступки Украине, но Южный поток и Северный поток будут реализованы по-любому. Экспансия группы в «Газпром» в Европу, в том числе экспансия через Южный поток, это очень важная стратегическая вещь, и при всей симпатии нынешних российских властей к Януковичу от этого просто, ну, нельзя уже отказываться.
Впрочем, на фоне проблем Южного потока, разрешение на строительство которого в своей экономической зоне Черного моря по-прежнему не дает Турция, перспективы его конкурента, европейского проекта «Набукко», еще более туманны. В начале февраля его участники обратились к потенциальным поставщикам газа предоставить гарантии по заполнению этой трубы, что, по сути, косвенно подтвердило их сомнения в нахождении необходимых объемов. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских.
Сейчас, наверное, наступает решающее время, и неудивительно, что консорциум выступил с инициативой по предоставлению вот таких жестких обязательств по поставкам. Видимо, для начала работ как раз этого и не хватает. Такого рода переговоры велись уже со странами, потенциальными поставщиками уже давно, и, наверное, в самое ближайшее время определится успешность и потенциальная возможность прокладки такого трубопровода.
В итоге прогнозируемые сроки начала эксплуатации «Набукко» были отложены с 2014 года к 2017. Для сравнения, первая очередь «Южного потока» по текущим планам его участников должна заработать в конце 2015 года.
Министр финансов Франции Кристин Лагард официально объявила в среду о выдвижении своей кандидатуры на должность нового директора-распорядителя Международного валютного фонда. Ее поддерживает Европейский союз, располагающий в МВФ почти третью всех голосов, около 32%. Еще 17% у США, в итоге 49%, и более 6% у Японии. Накануне, во вторник, представители в МВФ пяти стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и и Южной Африке, обратились в британскую деловую газету Financial Times с открытым письмом. Его суть сводится к тому, что реформирование международных финансовых институтов должно проводиться с учетом возрастающей роли развивающихся стран в мировой экономике. Авторы письма не говорят прямо о том, что новым руководителем МВФ должен стать кандидат именно от развивающихся стран. Однако они называют полувековую неформальную договоренность о том, что главой фонда назначается именно европеец, устаревшей, и призывают к широкому обсуждению кандидатуры нового руководителя. Пять стран БРИКС вместе взятые располагают примерно 14% голосов в МВФ. Количество голосов каждой страны зависит от ее квоты в совокупном капитале фонда, а квота, в свою очередь, пропорциональна доле страны в общем объеме мировой экономики. Во вторник, то есть в тот же день, когда в Financial Times появилось письмо представителей стран БРИКС, министр казначейства Франции заявил в радиоинтервью, что Китай якобы поддерживает европейского кандидата, то есть Кристин Лагард. Сам Китай пока воздерживается от высказываний в поддержку того или иного кандидата. Кроме того, в тот же день, во вторник, представитель Индии в МВФ, подписавший письмо от имени стран БРИКС, заявил в интервью, отвечая на вопрос о возможном новом руководителе фонда. Он не видит признаков того, что на этот раз традиция его назначения будет изменена. Для принятия важнейших решений в МВФ необходимы 85% голосов стран-пайщиков фонда. На долю наиболее индустриально развитых стран вместе взятых приходится менее 65% всех голосов. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!